В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Как в связи с войной развивается российский и мировой экономический кризис, и сегодня обсудят наши гости профессор финансов Максим Миронов и аналитик нефтегазового рынка, востоковед Михаил Крутихин. Но начну я с политического события дня. 18 мая в Брюсселе послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление своих стран в Североатлантический союз. Максим, здравствуйте. Ну что, это историческое действительно событие происходит на наших глазах?
Да, я думаю, это историческое событие. Мне лучше всего понравился комментарий Майкла Макфола, бывшего посла, а сейчас профессора Стэнфорда, который сказал, что даже Сталин не смог запугать так сильно Финляндию, что она ломанулась в НАТО. Ну, в общем, Путину есть чем гордиться, что Путин смог создать такие условия, что Финляндии, которая исторически говорила, нет, мы не будем никогда вступать в НАТО, мы вообще нейтральная страна, и Швеция, которая там 200 лет после того, как Петр I там с ней повоевал, в общем, она поняла, что лучше быть богатым, чем страшным, и они ломанулись в НАТО. Поэтому, конечно, это историческое событие, которое показывает скорее не силу России, к сожалению, на самом деле, потому что я не являюсь ни в коем случае сторонником империализма, и я считаю как раз, что если Россия разоружится, то будет всем хорошо, но есть некоторые такие вот ура-патриоты, которые говорят, что вот Путин поднял страну с колен, теперь нас все боятся. Да, нас боятся. Нас боятся не потому, что мы сильные, а потому, что мы сумасшедшие. Это хуже, понимаете? Это хуже, когда, знаете, вот обезьяна с гранатой. Вот мы сейчас, как весь мир, как обезьяна с ядерной гранатой. И это сигнал того, что весь мир считает Россию сумасшедшей. И, конечно, это историческое событие, потому что даже в Советском Союзе нас считали сильными, там, грозными, там, дурными, но не сумасшедшими. И это, конечно, историческое событие.
Вопрос Михаилу Крутихину. Михаил Иванович, вот как востоковед, скажите нам, а Турция вот тут как-то пытается заблокировать вступление Финляндии и Швеции? У них что-нибудь получится или это форма такого торга?
Ну, торг идет, и очень даже ожесточенный торг, потому что список по неформальным каким-то сообщениям, список того, что они пытаются выторговать, очень солиден и серьезен. Это и разрешение на то, чтобы импортировать российские средства противовоздушной обороны, и отмена эмбарго на поставку американских истребителей, и объявление террористическими организациями курдских организаций и партий. Там очень много всего. Во что это выльется, пока непонятно, но я вижу, что руководство НАТО настроено на то, что вот это сопротивление им удастся каким-то образом преломить, и Швецию и Финляндию примут в НАТО.
Ну что ж, давайте перейдем теперь к темам, связанным с войной и экономикой, с военной экономикой. Вот Владимир Путин, как выяснилось, знает, куда ведет страну, об этом сообщил Дмитрий Песков. Ну а сам Путин обещает Европе очень высокие цены на энергоносители.
Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно на долгосрочную перспективу становится регион с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство, это, конечно же, внутреннее дело европейских стран.
Ну, аутодафе, конечно, не самоубийство, а нечто иное. Здесь уж ошибочка вышла. И вопрос Максиму. Вот это не первый раз, когда Владимир Путин говорит о том, что санкции против России провоцируют глобальный кризис, ведут к росту инфляции. И вот как вы это оцениваете? Это манипуляции статистикой или кризис действительно углубляется и будет все хуже, может превратиться в какие-то политические действия, как рассчитывает, видимо, Кремль?
Это не манипуляция статистикой. Действительно, рост цен очевиден. И рост цен будет идти по двум ключевым параметрам. Это первый параметр энергоносителей, очевидно, уже там и В Америке стоимость бензина превышила свой исторический рекорд, там в среднем $4 за галлон, если не изменяет память. И в Европе тоже это ощущается довольно сильно. И еда очень сильно дорожает, но она еще, ну, если по-честному, начала еще до войны дорожать, но сейчас, конечно, будет все дальше дорожать. Но здесь, понимаете, проблема в том, что Путин не похож на какого-то такого альтруиста. Очевидно, что он, когда кричит, что вам будет плохо, он кричит, мне будет плохо, потому что он-то думал, что европейские политики не пойдут на ухудшение экономической ситуации и дадут ему съесть Украину, а европейские политики наконец-то поняли, что вот этот враг уже у ворот, и лучше сейчас пожертвовать какими-то там деньгами. Пока европейцы только деньгами жертвуют. То есть украинцы уже давно платят жизнями, а европейцы деньгами. И деньгами относительно небольшими, хочу подчеркнуть, это глобально небольшие деньги для Европы. Да, мы разговариваем о несколько процентов ВВП. То есть здесь лучше меня, скорее всего, поговорить с Сергеем Гуриевым и Олегом Исхоки, мои хорошие знакомые, которые очень сильно пушат, в том числе в немецкой прессе, идею санкций. Если мы хотим санкций в смысле полного эмбарго на импорт российского газа и нефти или там драконских тарифов на импорт. Если у нас есть идея, что мы хотим победить Путина тарифами, то нужно просто брать и закрывать краник. И для Европы это будет относительно небольшие издержки. Просто потому, что если возьмете корзину среднего европейца, очень небольшой процент по сравнению с, там, с бедными странами, люди тратят на оплату ЖКХ и продуктов. Уже давно там большая часть идет за услуги. Да, там бедным можно помочь и нужно помочь, безусловно. Но это будет, мы разговариваем, там 5-6% ВВП максимум. Это расходы меньше, подчеркиваю, чем эпидемия ковида. Ковид же пережили, никто не сдох. А это меньше, чем ковид. Поэтому здесь, да, это будет недешево. Но это вообще не будет катастрофой. И близко не будет катастрофы, потому что уже давно у среднего европейца продукты питания и бензин и газ не занимают даже там 60%. Скорее это будет вот кто реально пострадает, это бедные страны там арабские и так далее там.
Ну вот, кстати говоря, я все-таки с вами чуть-чуть не соглашусь, но ковид пережили, но людей умерло много, и даже где-то очень много в той же России. Это во-первых. Во-вторых, действительно, насчет стран бедных, ну вот, например, с зерном ситуация, растут цены там в связи с тем, что с Украины не могут вывести на масло, там тоже цены соевое, подсолнечное, там засухи, неурожаи вывести не могут. То есть этот кризис скорее ударит действительно по третьему миру.
Да, да. Вот тут я согласен. Вот он болезненно ударит именно по бедным странам, в корзине потребления которых продукты и энергоносители являют там существенную роль. Но не по Европе. По Европе это будет сильный удар, но, в общем, вполне терпимый. Естественно, что я сравнил с эпидемией ковида не потому, что мало людей умерло. Много людей умерло, но умерло не потому, что они не могли себе купить еду, не потому, что они там, у них не было денег на оплату газа. Нет, они умерли по другим причинам. Я просто говорю, что эпидемия ковида для экономики дала намного больше шок негативный, чем возможное подорожание нефти и газа вследствие с эмбарго, полным, даже подчеркиваю, полный эмбарго там на нефть и газ. Это, в принципе, вполне себе терпимо, я бы так сказал. И тут в основном, конечно, идет торг. То есть здесь люди, в общем, политики, они думают так, с одной стороны, Украину все поддерживают, но когда придется платить там лишние 100 евро в месяц сам ЖКХ, и когда там некоторые предприятия Германии, особенно которые на газ дешевый, российский, завязаны, там встанут и придется управлять людей, это будет удар по политическим позициям партий. Ведь тот же «Северный поток-2» до последнего там немецкие политики пушили, потому что это рабочие места во многих землях, то есть это, ну, это деньги. Поэтому я думаю, что здесь основное, что, кстати, не зря поэтому Германия заняла последнее место в Евровидении, потому что все прекрасно понимают, кто блокирует санкции против Путина. Ну, Венгрия, но Венгрия это совсем очепенцы, которые, понятное дело, что кормят с руки Путина, но это крупная страна, которая охраняет Путина, это Германия. Вот. Поэтому как только они смогут понять, что все-таки лучше заплатить, сейчас чуть-чуть. На самом деле чуть-чуть, я еще раз говорю. Это несерьезные затраты по сравнению с количеством людей, которые умирают в Украине. Это совсем другой масштаб трат. И тогда проблема решится.
Хорошо, вопрос Михаила Крутихина. Михаил Иванович, вот сегодня было сообщение, что Соединенные Штаты снимают ограничения на работу иностранных нефтяных компаний в Венесуэле. Это важное изменение будет на мировом рынке?
Ну, это важное изменение, но для того, чтобы иностранные компании начали работать в Венесуэле и действительно организовывать добычу нефти, то нужно где-то года два, я думаю. Потому что отрасль в Венесуэле запущена настолько, что нужно ее восстанавливать и восстанавливать. Если там продолжится командование нефтяными компаниями венесуэльскими со стороны каких-то генералов или абсолютно некомпетентных деятелей режима, то нефтяным компаниям с хорошими технологиями иностранными просто будет некуда возвращаться.
Хорошо, а все-таки вот что происходит сейчас с российской нефтью и ее реальным экспортом? Насколько я помню, вот мы когда в прошлый раз с вами беседовали, там было явное сокращение что-то процентов на 19, если я не ошибаюсь. Соединенные Штаты, Великобритания отказались от российской нефти, ну и часть компаний тоже перестала ее закупать. А сейчас что происходит?
Ну, во-первых, Министерство финансов России сказало, что ожидается в этом году падение примерно на 17%. Мы когда попытались просчитать, что, ну, насколько действительно может упасть добыча нефти в России в этом году, то пришли к цифре, ну, где-то 25%, может быть, даже 28%. Это очень много. А в будущем году, если все будет продолжиться так, как сейчас, потому что санкции никто снимать не собирается, они становятся только острее и серьезнее, то, скорее всего, к концу будущего года Россия потеряет до половины своей добычи. Вот здесь вот я с удовольствием прослушал запись выступления Путина, который говорил что-то о самоубийстве. Нет никакого самоубийства. Во-первых, самоубийства в Европе и в Америке нету в отношении энергии. Да и в России это не самоубийство российской экономики, это убийство российской экономики, которое военными действиями и абсолютно некомпетентным руководством этой экономикой загоняют в катастрофу, в полную катастрофу. Что касается цен на нефть, вот сегодня прекрасная была такая выдержка опубликована Оксфордского центра экономических исследований, где говорится, что если даже полное эмбарго на российскую нефть введут в Евросоюзе, то цены на нефть марки Brent за баррель к концу следующего даже года не поднимутся выше, чем до $133 за баррель. Это вполне терпимая величина. Но сейчас 110, 112 бывает, 133 – ничего, это выдержит и все выдержат. И никакого дефицита на нефтяном рынке нету, и уход России – половинный хотя бы уход с этого рынка, он абсолютно, ну, какое-то воздействие окажет, но так, чтобы это было коллапсом торговли нефтью, или как это все пытается представить Путин, такого, конечно, ожидать не стоит.
Хорошо, еще один вопрос Максиму. А все-таки вот, смотрите, тут Соединенные Штаты предлагают Евросоюзу ввести пошлины на импорт нефти или создать картель покупателей, который бы вот каким-то единым фронтом бы действовал. Собственно, насколько я понимаю, сейчас шестой пакет санкций, он заблокирован, но той же Венгрии, видимо, там есть и другие интересанты. Вот какие-то обходные варианты они могут применить вот такого рода сейчас?
Да, более того, считаю, это самый правильный путь. Это даже не эмбарго. Я опять сошлюсь на моих знакомых, хороших Гуриева, профессора и Олега Ицхоки, которые говорят, что возможно и тариф ввести большой. Я считаю, что тариф – это является самой правильной штукой, потому что что происходит сейчас? Россия не может продавать нефть в нормальные, в европейские страны, и она там сливает нефть Индии со скидкой 30%. То есть все равно, но это так мир устроен. То есть вы там всю дырочку не закроете, просто Россия будет с дисконтом. Поэтому проблема же не в том, чтобы запретить России нефть. Проблема, чтобы лишить Россию денег. Как можно больше числа процента от реальной стоимости на нефти. Поэтому просто сказать, да, вы продаете, например, нефть в Европу, ну, у вас будет тариф, не знаю, там 40% цены или 50%, там, неважно, там, какой будет процент, ну, какой-нибудь такой большой тариф. Вот. И это фактически лишает путинский бюджет денег. Это позволяет на самом деле сохранять стабильность в Европе, потому что деньги, которые собраны от этого тарифа, можно пускать на помощь людям, которые страдают от повышения. И, как сказать, и волки целые, и, в общем, и овцы целые. В общем, все целые, как бы, только волк страдает от голода, потому что вот он не может съесть то, что намеревался съесть. И я вот в дополнение комментария Михаила, я просто так получилось, я лет 6 назад объехал всю Америку взад и поперед на машине. Я просто видел эти просто поля там в Калифорнии, в Техасе, эти безумные, бесконечные поля, там вот 100 миль ты едешь этих, ну, Shell Gas, как это, ну, вот эти вышки стоят, которые просто, их очень много. Но у них экономика, они готовы там работать, когда там нефть дороже, чем там 60 или 70 долларов за баррель. Как только нефть будет держаться там вот в районе там выше, чем, не знаю, там 100 долларов за баррель какое-то время, они раскупорят, я уверен, тот же Америка даже перестанет быть дефицитной. Да, я также согласен с оценкой Венесуэлы, потому что я немножко тоже знаю эту страну, и много людей с Венесуэлы знают. Там действительно это такая разруха, что даже если они снимут сейчас санкции, то в Венесуэле очень много времени потребуется, чтобы посмотреть, потому что там это правительство с Чавеса до Мадуро, они просто разрушили все. Но я считаю, что скорее ресурс именно из сланцевой нефти, которые в Америке, они готовы запускаться. Просто, да, нужно период высоких цен на нефть, они просто завалят мир, ну, не мир, но какую-нибудь Америку нефтью, и Америка перестанет быть каким-то импортером нефти. И это будет, действительно, я согласен с рейнджем, 100-150 долларов за баррель, что немного. Потому что в 2008 году нефть стоила 140, только это доллар, который был в два раза меньше, чем сейчас. То есть, брать инфляцию, ну, как бы доллар там чуть не два раза потерял, на самом деле. С того времени, там, ну, там, не знаю, там 8%, ну, не в два раза, ну, там, процентов 40, может, стоимость. То есть, реально, 120, 130, 140 долларов – это вообще терпимая цена для мировой экономики. Никакого кризиса не будет. Вот. Поэтому все эти разговоры, что мир захлебнется и так далее, он, в общем, ну, сказать, просто страшилки Путина, которые Путин пытается запустить. Но тариф лучше, чем эмбарго. Тариф на импорт нефти Евросоюз, он будет лучше, эффективнее и, самое главное, позволит компенсировать людям, которые страдают, вот их страдания. Вот я так считаю.
Хорошо. Михаил Иванович, а что происходит на газовом фронте? Там много всяких таких вот разрозненных новостей по поводу открытия счетов в российском этом банке, так сказать, покупка газа за рубли в две очереди. Сначала валюта, потом рубли. Кто-то отказался, как Болгария, например, и теперь в Америке будет закупать газ, кажется, дешевле, чем российский. В общем, вот дайте нам такую общую сейчас картину, как работает этот насос, качающий деньги в казну кремлевскую.
Ну, вот, по-моему, выеденного яйца эта вот проблема платы в рублях не стоит. Ну, ляпнул глупость президент. Объявил, что нужно платить за российский газ в рублях, потому что вот доллары и евро себя дискредитировали. Вот его слова. После этого ему начали звонить и объяснять. Федеральный канцлер Германии, премьер-министр Италии. Говорят: Владимир Владимирович, вы что вообще делаете? О чем вы говорите? Это нарушение контрактных обязательств, односторонние. Это у вас будет арбитраж. Куда вы вообще лезете? А потом откуда взять рубли вот этим компаниям, которые покупают у вас газ? Вот посмотрите, какая торговля в рублях, какая торговля вообще с Россией идет где-то. Не, что, о чем вы говорите? Да, красиво пропагандистское заявление, но оно настолько ошибочно и некомпетентно, что надо что-то делать. После этого кто-то ему посоветовал: давайте сейчас указ издадим, замаскируем это, как будто всех обязали и все согласились платить в рублях, а на самом деле пусть они платят в своих евро, долларах, и для них ничего не изменится. Издали такой указ. Значит, покупатели газа должны, как и прежде, в соответствии с контрактом, платить в своей валюте, но только в Газпромбанк. Это не изменение условий контракта, просто другой банк у них. А банк уже там, потом, сам у себя будет эти все деньги перелопачивать и переделывать, конвертировать в рубли. Вот и все. Вот больше ничего нет. И когда говорят, вот такая-то страна согласилась, такая-то страна не согласилась, не согласились те, кто еще в эту, не въехал вот эту вот притворную схему, что нужно притворяться, как будто они платят в рублях. А те, кто согласился, ладно, черт с вами, мы будем по-прежнему делать то, что делали, но вы будете считать, что мы для вас платим в российской национальной валюте. С Болгарией, с Польшей получилось особенно. Вы посмотрите, вот болгары сказали, не хотим платить, вот нам, это, нам вообще эта схема нас не устраивает. Ах, значит, запретим вообще поставки вам газа. Польша то же самое. Бац, объявляет об этом Финляндия. Ноль реакции из Москвы. Никто ничего никому не запрещает. Почему? А Болгарию просто наказали. Там пришло новое правительство, которое не расположено симпатизировать России, Газпрому и так далее. И для того, чтобы показать болгарам, что вот видите, какие вам проблемы создаются новым правительством, мы вам отрубаем поставки газа. А Польша там это страна, которая одна из первых противников войны в Украине. То есть это один из главных помощников Украины. И там надо было наказывать вот за это, и поэтому к Польше так вот и отнеслись. На самом деле, для тех, кто продолжает покупать российский газ, абсолютно ничего не изменилось.
Ну, а что сейчас, собственно, с закачкой, так сказать, этого газа? Там наперед хотят наполнить хранилище? Вот говорят, что Евросоюз рекордными темпами пополняет их.
Ну, действительно, идет по графику. Во многих странах, вот в Испании, в Португалии, в Соединенном Королевстве, в Великобритании, там уже закачали больше 80% газа, который должен быть в хранилищах, и там с этим все в порядке. Но вот в Германии, где вдруг выяснилось, что 20% мощности в этих хранилищах почему-то принадлежат «Газпрому», то есть политической организации, которая известна многие годы подряд тем, что она шантажирует, политически шантажирует Европу, то отключая газ, то подключая газ. И вдруг в нарушение всех принципов национальной безопасности это все в руках «Газпрома». Немцы спохватились. Забрали у «Газпрома» те компании, коррумпированные прокладки, которые у «Газпрома» по всей Европе были. И «Газпром», ну, российское правительство, ужасно обидевшись, что вот эти вот прокладки у них забрали, они объявили, что вводят контрсанкции против них. Поторопились. Вот, потому что контрсанкции что означают? Хочет «Газпром» прокачать нефть через Беларусь, Польшу, в Германию по старой трассе Ямал-Европа. А там в Польше вдруг вот та самая компания, бывшая «Газпромовская прокладка», которая теперь под контрсанкциями, значит, ничего качать нельзя. Захочет вдруг «Газпром» по «Северному потоку-2», ну, каким-то чудом начать прокачивать газ. А там сидят на том конце в Германии компании, бывшие дочки «Газпрома», которые тоже под контрсанкциями. Значит, опять качать нельзя. И опять вот по глупости патриотической себя взяли и наказали.
Ну что ж, давайте мы еще одну новость обсудим. Еврокомиссия сегодня представила план на 300 миллиардов евро по отказу энергоносителей из России к 2027 году. Вот что сообщила Урсула фон дер Ляйен.
Война Путина, как мы видим, сильно подрывает мировой энергетический рынок. С одной стороны, это показывает, насколько мы зависим от импортируемого топлива. Но это же демонстрирует и то, насколько мы уязвимы, полагаясь на Россию в вопросе импорта. Поэтому сейчас Европа должна как можно скорее снизить свою зависимость от российских энергоресурсов. Таким образом, разработанный план поможет нам сэкономить больше энергии, ускорить отказ от невозобновляемых источников и, что самое главное, позволит увеличить инвестиции. Так что я бы сказала, что это все послужит стимулом для нашего европейского зеленого соглашения.
Ну, вопрос Максимов прежде всего. Нет ли здесь некоторого поворота, что все-таки европейские политики почувствовали, что они не могут сейчас санкциями, так сказать, повлиять на Кремль, на его возможности вести войну? Кстати говоря, Сергей Алексашенко, который у нас тоже был здесь в эфире, ну, он считает, что вот это невозможно в краткосрочной перспективе, только в какой-то долгосрочной.
Ну, понимаете, здесь есть две истории. Во-первых, я тут согласен с Сергеем Алексашенко и со многими другими экономистами, что в краткосрочной перспективе вообще невозможно остановить войну санкциями. Это не просто какими-то, а любыми. Потому что все равно в какой-то, в любой экономике, вот представьте, вы там сидите в квартире, да, и вам вдруг вводят самые жесткие санкции, лишают вас денег и так далее, там всего. Ну, у вас там на неделю, наверное, есть продукты в холодильнике. То есть вы можете просто неделю прожить, не выходя вообще, если вам вообще все обробят. Но вот если совсем вот там такой аналогия с холодильником, в России тоже есть же запасы товаров, есть какие-то накопленные ресурсы, есть какая-то инерция, есть какие-то там дырочки, которые открыты на самом деле, та же Индия, Китай, там сейчас, как мы видим, российский МИД активно ездит по странам, пытается договориться, то есть вот совсем к санкциям я не являюсь вообще сторонником идеи, что можно быстро остановить войну. Поэтому санкции можно вообще только в долгую остановить войну. И я думаю, что как раз стратегия Евросоюза, что они уже положили крест на матушку Россию, они просто, ну, стратегия санкций, это вот они готовы, я тут, наверное, скажу такую же фразу, как многие русские пропагандисты, они готовы воевать до последнего украинца, то есть они готовы пока сдерживать Путина, помогая по чуть-чуть, подчеркиваю, Украине, то есть не какими-то мощными средствами, а вот так вот, чтобы они держались, но в атаку не переходили, истощая Путина. С другой стороны, истощая его экономику, чтобы у Путина просто не было ресурсов на будущие войны. Поэтому основная санкция, что было меньше ресурсов на эту войну и меньше ресурсов на будущие войны. Санкции не могут, в принципе, остановить войну прямо сейчас. Вот это первая точка. Вторая точка, с точки зрения Европы. Действительно, для Европы это было шоком, что Советский Союз, несмотря на самую там холодную войну, на горячие конфликты в том же Афганистане и так далее, никогда не ставил под угрозу вот поставки энергоресурсов в Европе. То есть, как там Путин там все годы не грозился, были даже короткие там терки, но всегда Путин отправлял энергоресурс. И здесь встает проблема, что вроде как мы хотим наказать, но мы настолько зависимы от Путина. И Путин начинает дурковать, то есть явно вот, то, что Михаил проводил пример, там и Болгария, там и все это же Путин, это Путин себе стреляет в ногу. Он просто берет и обрубает себе же ручеек вот, небольшой ресурсов. И просто, ну, представьте, вы живете в квартире и покупаете газ там 10 лет, и вдруг он начинает завтра его отключать или там какие-то условия выдвигать. И ты просто даже не хочешь с этим поставщиком иметь дело, потому что просто опасно. Неважно вообще, что происходит, это просто опасно иметь с таким поставщиком дело. И мне кажется, Европа наконец это поняла, и отсюда долгосрочные правы, что такие вот долгосрочные тренды, что мы хотим быть независимы полностью от России, ну или там 95%, чтобы если что там опять случится, мы могли и краник закрыть, и сами себя обеспечить. И ведь вот то, что я говорил до этого, проблема той же Германии, что Путин держит Германию в заложниках. Германия не может отказаться от, ну или не хочет от российского газа. И поэтому Евросоюз в среднем там шлет 700-800 миллионов евро в каждый день Путину. Ну, получается немножко странно. Там, с одной стороны, все говорят, что там Путин там убивает украинцев, а с другой стороны, там Украине, там, по-моему, миллиард или там 2 миллиарда евро за вот всю войну уделили, а Путину 40 миллиардов там, или 50, я уж не помню, 50 уже, наверное, всего. Ну, получается немножко странно, согласитесь, вроде как агрессору Европа шлет там в 10-20 раз больше денег, чем жертве. И именно вот на таком глубоком уже понимании, что Европа стала заложником Путина, не просто заложником, а который вот Путин использует в самых таких вот мерзких целях. Я думаю, сейчас такой тренд, что они готовы как можно быстрее отказаться. Но откажутся ли они, непонятно, потому что, ну вот опять же, там вдруг, я надеюсь, вдруг там режим сменится, придет, не знаю, там какой-нибудь адекватный там правитель за место Путина, то я думаю, что все эти планы тут же положат под сукно, потому что это риск именно Путина, потому что никто не мог в мире представить, что диктатор начнет вот реально просто вот заниматься самоубийством. Вот он берет и просто сам рушит себе будущее, сам делает во вред себе. Ну, даже вот тут примеры и Мадуро, и там Ким Чен Ын, вот они себе в ногу не стреляют, а Путин прям вот пулемет берет и ногу, и пониже пояса, и все стреляет. И просто все удивляются, как бы, и на всякий случай хотят, нет, мы не хотим от него зависеть, вот и все.
Хорошо, Михаил Крутихин, вопрос. Ну, вот как вы считаете, сможет ли Россия, предположим, потеряв значительную часть европейского рынка, куда-то направить свои энергетические потоки, получать деньги, по крайней мере, в какие-то разумные сроки?
Ну, газ некуда отправлять, потому что все трубы идут в западном направлении. Одна труба у нас идет с силы Сибири в Китай, и там, если сравнить, в прошлом году 10 миллиардов кубометров в Китай по этой трубе ушло, а по другому сами европейцы знают, что 155 миллиардов кубометров. Данные. Сравнить с 10 миллиардами, хорошо, через 2025 году силы Сибири выйдет на планку 38 миллиардов кубометров в Китай. Но это с рынком Европы никак сравниться не может. Путин говорит, я дал указание «Газпрому» ускорить работу по созданию новой инфраструктуры в восточном направлении. Это что значит? Это значит из тех же самых промыслов газа на Ямальском полуострове, немножко южнее этого Ямала, берется газ, который сейчас идет в Европу, и отправляется каким-то образом в Китай. А что значит в Китае? Это значит, надо построить туда трубопровод «Силы Сибири-2» через Монголию, как вот объявил «Газпром». Первое. Китай через Монголию не соглашается получать газ. Много раз отказывался от этой идеи на переговорах. Второе. Такие объемы газа Китай тоже не соглашается получать, как Европа, заменить Европу. И это тоже обсуждалось на переговорах. Третье. Сколько вам надо лет, чтобы построить трубу в Китай, адекватную по мощности направлением в Европу? Вот строят, например, эту силу Сибири-1, вот до сих пор все увеличивают каждый год ее мощность. С начала инвестиций до выхода на полную мощность 38 миллиардов – 10 лет. А чтобы, как говорят, 50, а то и 100 миллиардов кубометров, труба, которая в три раза длиннее силы Сибири-2, сколько ее надо будет построить, это 15 лет, 20 лет. И сказать, что вот сейчас Россия решает проблему переброски газа с Европы в сторону Китая, ну никак нельзя, ну нету такой возможности у Европы, это пустословие.
Хорошо, вот Минэкономики сегодня опубликовал сценарий развития на 3 года. Ну, оптимистично считают, что ВВП упадет там на 7,8% в этом году, ну и совсем чуть-чуть в следующем году. С другой стороны, есть группа экономистов там западных, Мальштейн, Макдэниел и так далее, они рассчитали, что будет падение ВВП порядка 15% за год, ну и доходы тоже уменьшатся, так сказать, россиян по сравнению с прогнозом Минэкономики 6,8%, ну тоже примерно вдвое. Кто ближе к истине, Максим?
Ну, мои оценки, они скорее вот ближе к 15-20%, потому что, ну, это опять же, как будет продолжаться все остальные переменные, потому что все зависит от того, как ключевая перемена здесь не экономическая, ключевая перемена, когда закончится война. Поэтому если мы предполагаем, что вот будет идти какая-то такая велотекущая война, которая будет длиться весь год, ну, какое-то позиционное без мирового соглашения, то я думаю, что это будет как минимум 15%, а то и 20%. И тут проблема даже не в прямом эффекте, который на самом деле действительно, несмотря на ограничения по экспорту нефти и газа, Европа просто физически не может от газа. Я тут с Михаилом согласен, что помимо 150 миллиардов, которые там идут в Европу, но Европа же тоже, она же, ей же тоже неоткуда его взять. То есть проблема-то тут обоюдоострая. То есть вот, нам некуда его деть, а им неоткуда взять. Поэтому именно за счет этого я думаю, что падение экспорта будет существенное, но не так, чтобы привести к банкротству экономики. Проблема более серьезная, что все предприятия, они завязаны на импортные комплектующие. И мы даже не знаем, как это устроено, потому что вы не задумываетесь, когда вы производите, какая часть у вас импортная. Мы вот только что сегодня, по-моему, или вчера пришла новость, что АвтоВАЗ продляет каникулы, по-моему, до 8 мая. Ну, потому что ты обычно, вот не знаю, ты идешь в магазин, покупаешь товар, ты не думаешь, импортный он или отечественный. Ты же покупаешь, окей, я покупаю только отечественное. Но ты же не знаешь, из каких компонентов делается этот отечественный продукт. То же самое, вот ты покупаешь машину, я вот покупать нашу машину, там, вот «Москвич», там, не знаю, там, вот «Жигули», «Лада», хорошие бренды. Но никто не думает, какой процент комплектующих в машине. Он должен быть всего 1%. Даже если у вас 1% деталей, вы не можете произвести машину. Вы же не можете сказать, окей, там, я заменю детали, если они импортные. И даже если у вас все поставщики отечественные, вы не знаете, какой процент импорта у поставщиков. Вы просто не знаете этого. И мы уже видим, что вот АвтоВАЗ, он стоит.
Ну, не только АвтоВАЗ стоит. Стоят и другие автосборочные предприятия. Собственно, автомобильная отрасль остановилась первой. Вот еще один вопрос, который, наверное, важен. Возможность вот этой безработицы в крупных городах, когда у людей не будет возможности найти шансы, найти новую работу и так далее. Есть ли здесь опасность для нынешней системы? Или она тоже, опять же, достаточно гибкая, а нефтяных денег хватит на то, чтобы платить пособие, Максим?
Я думаю, не то, что она есть. Я думаю, что это именно главная опасность для режима. Потому что на самом деле, я очень люблю российскую оппозицию, это просто... очень умные и очень смелые и люди, их мало, к сожалению, но вот, к сожалению, их очень мало. И власть, к сожалению, опять же, я подчеркну, научилась, как эффективно бороться с проявлением гражданской позиции и так далее. Ну, мы видим просто, вот, насколько уже сдулось массовое движение против войны, потому что, да, за 10 лет последних они, ну и за предыдущие 20 даже, научились, как вот бить людей, которые выступают за свободу, против войны и так далее. Но у власти вообще нет, вот подчеркиваю, вообще нет никакого опыта, как биться с людьми, которые выходят, потому что у них нет работы. Потому что вот у них нет такого опыта. А это обязательно случится. То есть я писал несколько колонок по этому вопросу, по подробно тренду объясняю, почему скоро будет рост безработицы. Я думаю, что безработица начнет расти уже через 2-3 месяца летом. Но раньше осени не стоит ждать, просто потому что летом все будут заняты тем, что будут выживать. Они пойдут на свои дачи, на земельные участки, будут заниматься тем, чтобы просто обеспечить себе какую-то еду на зиму. Поэтому им будет не для того, чтобы митинговать. А когда они вернутся, картошку в погреба засыпят, они поймут, что работы нет. Какие бы пособия Путин ни дал, это будут копейки, потому что на самом деле Путин никогда не славился, вообще Россия в среднем какими-то там большими пособиями. Ну и главное, что безработные люди, они не потому, что у них нет денег, потому что ты приходишь, сидишь с утра вечера дома, у тебя не перспектив, ничего, тебе даже может дать пособие. Ты будешь вот, у тебя вот перспективы такой бесконечного вот безнадёги, они заставят, могут заставить, не говорю, что заставят, но это будет... Подчеркиваю, это будет совсем другой тип выступления. Это будет не московские очкарики, которые там свобода лучше не свобода. Нет, это будут мужики, которые будут в Сибири выходить, потому что они, ну, не только в Сибири, там в Тольятти. Уралвагонзавод, вот он, который там любимая там икона. Вот такого типа люди, они будут очень недовольны. Потому что Путин обещал им стабильность. Путин говорил, что вот я там не с этими очкариками, интеллигентными, вшивыми, я тут, блин, с вами, с работягами. Так работяги же будут страдать. Работяги будут терять работу. И подчеркиваю, не просто терять, а будут терять работу без возможности ее найти. Потому что что значит, что АвтоВАЗ сократил там продажи в 5 раз? Вся отрасль упала в 5 раз. Это значит, что вот уволят работягу с АвтоВАЗа, он не может даже в другой регион переехать и найти работу. Ну, то, конечно, не будет, ну, тут просто их не будет, этих работ. И они поймут, что их жизнь просто закончена в чем-то, потому что некуда идти. Вот. И посмотрим вообще, что будет происходить. Но я думаю, что как минимум с этим кризисом у Путина нет опыта борьбы. Он никогда не строил репрессивную машину, чтобы именно с работягами против Уралвагонзавода там условно бороться.
Хорошо. Вопрос Михаилу Крутихину. Будет ли Россия похожа как раз на знакомый вам хорошо Иран, где регулярно массы бунтуют, в том числе и из-за потери работы или там из-за всплесков роста цен, вот только что это было на наших глазах. Но система с этим успешно справляется уже который год, и все как-то держится, несмотря на проблемы. И как-то они там нефть куда-то продают. В общем, вот такое не очень быстро развивающееся, но живенькое государство.
Ну, я думаю, будет сильное сходство с Ираном, потому что система подавления выступлений усовершенствуется, набираются новые люди. Вы посмотрите, в московских школах сколько классов, не обычных классов, а вот раньше их называли кадетскими, а сейчас эти классы готовят будущие кадры для Росгвардии, то есть для карателей, которые должны подавлять народные выступления, защищать власть от публики, от народа. Вот туда деньги будут идти. А что касается безработицы, то да, вот мне уже сообщают из тех районов, где добывается газ, где добывается нефть, что многие люди бросают свои дома, понимая, что работы там не будет, что все сворачивается, что скважины нефтяные ликвидируются, цементируются, и больше половины их никогда к жизни уже не вернется, и что идут первые такие очень отчетливые признаки умирания огромной отрасли, на которой держится российская экономика. И люди бросают все, бросают квартиры, бросают от стиральных машин до холодильников свое имущество и куда-то едут в крупные города в европейской части, потому что им там нечего уже делать на этих северах. А что они будут делать в Москве? Ну да, часть из них поступит в Росгвардию, чтобы кого-то подавлять. А те, кто не в Росгвардии, то их придется подавлять. Или они пополнят ряды преступности, даже неорганизованной преступности. То есть квартирные кражи, магазинные. Вот посмотрите, как число магазинных краж резко увеличилось по последней статистике. То есть преступность будет расти так, как мы давным-давно уже этого не видели. И будут выступления. Но пока мы видели попытки протестов, ну, скажем, Хабаровск, там вот было такое, но там смогли каким-то образом смикшировать вот это движение. Оно было не слишком удачным, потому что на штурм никто никуда не пошел, выходы на улицу с этим смогли справиться. А что будет, если публика на улице пойдет? Поэтому вот тут уже ожидания, самые напряженные и самые страшные, если это будет в конце концов выливаться во что-то типа гражданской войны.
Хорошо, Максим, а как вы думаете, не может ли власть сыграть на опережение, снять массу всяких ограничений, там, ввести, грубо говоря, новый НЭП, открыть там дорожки куда-то там на восток челнокам, обратиться к самоорганизации населения, если дела будут идти плохо?
Короткий ответ – нет. Потому что новый НЭП, он основан на том, что до этого был военный коммунизм. Российская экономика суперрыночная. Более того, вот в чем заслуга Путина, реальная, что на самом деле он, несмотря на все свои придури, коррупции и так далее, что российская экономика является суперсвободной, супероткрытой, с минимальными тарифами на импорт. Вот принимая во внимание все коррупционные составляющие, которые убивают экономику, при этих ограничениях, он все-таки сумел привлечь относительно толковых профессионалов. Там же Набиуллина, там же Силуанов, они Кудрин, они все разумные люди, которые все делали правильно. Поэтому нет нового ресурса, чтобы какие-то ограничения снять и так далее. Там вот Маргарита Симоньян, какие-то смешные такие истории, а давайте попробуем меньше поборы с малого бизнеса, и он расцветет. Но это уже за гранью экономики, потому что вся путинская экономика держится на коррупции. И если Путин попробует лишить кормовую базу своих чиновников, они же его сами сожрут, потому что коррупция является вот таким столпом, на котором вся Россия стоит, который он построил. То есть у него коррупция в обмен на лояльность. Поэтому это уже просто является ограничением, которое он не может никак снять. Поэтому у него просто нет ресурсов открыть экономику. И проблемы это не в том, что... Еще раз. Проблемы российской экономики, они не экономические. Они вообще не экономические. То есть, да, можно пытаться найти дырочки обхода санкций через Индию, через Китай. Но эти дырочки будут очень маленькие, очень узенькие. И Америка дала понять, что она будет делать все возможное, чтобы эти дырочки прикрывать, потому что никто не хочет попасть под так называемые вторичные санкции. Никто не хочет ругаться с Америкой, потому что Россия, она и так была маленькой экономикой. То есть мы большая страна, но это маленькая экономика в мире, и мы видим, как легко ушли западные компании в первые дни, вообще даже без обсуждений, потому что это копейки. То есть для них всех это просто какие-то копеечные рынки, если брать в масштабах мировых продаж. И для Китая мы маленький рынок, и все. А ресурсы, да мы и так, Китай ресурсы дадим просто за полцены, за треть цены, там вот просто за бесплатно будем отгружать там в обмен на то, что там бусы нам пришлют, там пластиковые лет через 20, и будем сдавать, потому что никто не будет брать все эти ресурсы. Поэтому все эти проекты, что у Путина есть какие-то ресурсы, что вот он сейчас договорится с Китаем, какую-то там новую экономику, это просто все фигня. Единственный способ выйти из кризиса – это снять войну. Если мы хотим выйти из кризиса системно, еще сменить Путина. То есть, ну, как минимум, остановка войны – это необходимое условие для того, чтобы хоть какой-то свет на горизонте, хотя бы тусклый, маленький появился. Вот. И все остальное – это просто полная утопия. Это невозможно.
Михаил Иванович, а вы что скажете? Действительно, какой-то раскол элит возможен? Какие-то люди могут высказаться так же, как наш коллега Максим, но только где-то там в верхах в пользу регулирования? Или это уже проехано и будет бесконечная затяжная вот эта конфронтация?
Нет, ну я не верю в то, что кто-то из элиты там начнет высказываться и действительно учить президента, как ему думать и, конечно, и какие решения принимать. Потому что, ну да, есть умные люди, которые могли бы посоветовать. Но прогнозировать вот такие действия, которые объясняются логикой, я думаю, здесь не стоит, потому что до сих пор было понятно, что если вот по логике надо было бы принимать вот такое-то решение, это было бы в интересах экономики страны, это было бы в интересах населения и даже самих элит, но вдруг, бац, принимаются решения абсолютно безумные. То есть, когда решения принимаются сумасшедшие, вы их предсказать не можете. У нас есть, по-моему, не очень правильное представление даже о таком слое так называемой элиты, как олигархи. Но олигархи – это люди, которые осуществляют власть из-за того, что в своей группе они вот имеют и богатство, и доступ к власти. Наши так называемые олигархи, они нисколько не олигархи, они власть не осуществляют. Это публика, которая паразитирует на безумных идеях абсолютно безумного лидера и делает деньги вот на том, что вот они ему потакают и где-то там в каких-то проектах, ну, что называется, осваивают государственные бюджеты, и не только государственные. Поэтому это не олигархи, это не элита. Делается... А говорить о том, что вот, ну, скажем, да, вот давайте поощрять малый бизнес, и у нас там все расцветет. Ну, то есть давайте-ка вот повторять опыт Китая, где было поощрение действительно предпринимательства, бизнеса и так далее при руководящей роли партии, которая не давала никаких поблажек и пресекала все какие-то попытки на сепаратизм, на самостоятельность, на политическую самостоятельность и так далее. Нет. А где мы столько китайцев наберем, чтобы вот они осуществляли у нас где-то в Москве вот такую политику, государственную политику? Нет, я в это не верю. Да пока решения принимаются, ну, вне логики, вне разума какого-то, то надеяться на что-то лучшее не надо.
Хорошо, давайте посмотрим на народ. Что, собственно, народ сейчас думает о перспективах и о ситуации в стране?
Ну, у меня, в принципе, все хорошо, меня устраивает и курс государства, и курс страны, и экономическая ситуация. Сейчас большое количество людей, наверное, теряют работу. У многих людей какие-то есть обязательства банковские, поэтому сложность в любом случае есть.
Нет, она меня не беспокоит. Потому что я как жила, так и живу.
Очень беспокоит, потому что то, что происходит сейчас, это, конечно, катастрофа для России, я считаю.
От этого ничего не изменится. Экономическая обстановка от народа никогда не зависела.
Никаким образом не беспокоит. Ну, потому что на мне лично это не отражается.
Беспокоит, да, но зарплаты как бы уменьшаются. Ну, они увеличиваются, как бы. Ну, трудно жить, цены растут.
Нет, не особо беспокоит. А, потому что я как выживаю, так и выживал. Как выживал, так и выживаю. Вот. Ну, то есть для нас, нищебродов, особо ничего не поменялось.
Хуже жить стали. Будем еще, наверное, хуже.
Да, в принципе, беспокоит. Почему? Потому что, как бы, из-за, скажем так, воздействия иностранных, скажем так, наших врагов, у нас резко обострились цены на все продукты, и зарабатывать стало на нормальную жизнь сложнее. Вот. Но я думаю, что Россия справится.
Очень даже беспокоит. Я думаю, что мы постепенно куда-то просто катимся в яму, понимаете? Народ сейчас не имеет гарантии того, что с нами будет дальше.
Цены выросли в 1,5 раза, зарплата осталась той же. Ну и вот с этим есть беспокойство определенное.
Я могу об этом сказать вкратце, в двух словах. Уважаемый Владимир Владимирович, когда вы наведете в стране порядок-то, блин? А то только все мы говорим, цены растут, люди совсем озверели, блин.
Всех беспокоит, наверное, сейчас эта обстановка. Но экономика разрушается, поэтому беспокоит, да.
А как вы думаете, почему это происходит?
Ну, потому что война происходит.
Вообще не беспокоится. Живем и живем. Жизнь продолжается.
Максим, вот как вам кажется, сколько еще времени осталось для тех людей, которые, ну, по этому вопросу мы видим, примерно половина сохраняет оптимизм? Вот когда, так сказать, экономический жареный петух их клюнет?
Ну, во-первых, я очень скептически вообще отношусь к опросам на улице, и тем более к опросам на улице в текущей ситуации, когда даже если ты слово «война» называешь слово «войной», ты уже по статью. Поэтому, я думаю, адекватные люди просто, скорее всего, отказываются с вами разговаривать. Вот, например, я даже своими знакомыми, когда с Россией по телефону общаюсь, в общем, они напрягаются, когда мы что-то обсуждаем, поэтому я даже их не ставлю в неудобное положение и не говорю с ними по телефонной войне, ну, потому что, ну, зачем? Вот, поэтому вот я бы не верил вообще ни любым социологическим опросам, ни тем более опросам на улице под камеру.
Ну, вопрос все-таки о том, да, какими темпами будет развиваться кризис. Мы его видим, безусловно, так сказать.
Он довольно быстрыми будет развиваться, потому что вот то, что я сказал в рамках этой передачи, то, что написал вот на выходных в Твиттере и в Телеграме, может быть, падение продаж машин в 5 раз – это уже очень плохо. Причем это вот одна отрасль, понимаете? Это уже глубокий кризис. Макдональдс уход из России – это значит, что десятки тысяч людей без работы останутся. Кому бы не продали, чтобы не придумали, это будет десятки. Мы уже в кризисе. Я говорю, что, ну, по моим оценкам, уже через 2-3 месяца мы увидим всплеск безработицы. Я думаю, что летом все адекватные люди будут не митинговать, а обеспечивать продуктами свою семью на зиму. Я думаю, что сейчас не стоит ждать, потому что все-таки, во-первых, нужно позаботиться, чтобы не голодать зимой. И это сейчас будет, как и в 90-е, один из основных источников вообще для выживания элементарного. А потом, когда вот урожай посевной закончится, я думаю, что возможен, подчеркиваю, потому что, ну, Путин, вот я не очень люблю, когда его там дурачком называют, я считаю, это очень умный человек, очень профессиональный и очень толковый. К сожалению, у него таланты пошли в неправильную сторону, знаете, вот его бы таланты, да, в мирных целях. Вот что он круто выстроил, он выстроил очень крутой репрессивный аппарат, который, в общем, и мониторит людей, и запугивает, и все. И он выстроил очень мощную машину страха. И пока я говорю, что действительно, пока мы не знаем, сработает ли эта машина страха против тех людей, которые пока еще против нее не выступали, мы это просто не знаем. Вот. Но все-таки желание появится к концу лета или к осени, это практически гарантировано. И там уже дальше осмелится первый, осмелятся люди выйти протестовать. И второй пункт, сможет ли он, как в том же Иране и там, в некоторых других диктатурах, там, в Северной Корее, научится ли он именно подавлять уже такое именно массовое недовольство или не научится. А что будет? Ну, я же не Ванга, не там Господь Бог, чтобы предсказать.
Хорошо, поэтому спасибо. Я... Максим Миронов и Михаил Крутихин были в эфире «Радио Свобода».